Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве проходит акция протеста обманутых вкладчиков. Вынесен приговор по делу руководителей «Самара нефтегаза». Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Москве несколько сотен обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. Протестующие намерены сделать свою акцию бессрочной. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по двум статьям. Мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. Ранее Баринов занимал пост генерального директора акционерного общества «Архангельская геолого-добыча», которое входит в структуру нефтяной компании «Лукойл». В Нарьян-Маре в офисе губернатора прошел обыск. Сам Баринов пока не задержан. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. Рассказывает наш корреспондент Александр Носиков.
19 мая на сходе жителей, состоявшемся в поселке Харагун Хилокского района, главе сельского поселения были внесены предложения о выдворении из поселка жителей азербайджанской национальности, проживающих в данном населенном пункте несколько лет и являющимися гражданами России. Причиной такого заявления послужила бытовая ссора, произошедшая 17 мая между молодежью поселка и жителями азербайджанской национальности. В ходе ссоры четверым азербайджанцам были нанесены легкие телесные повреждения. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего они были отпущены из местной больницы. Не успокоившись, местные жители совершили поджог 5 автомашин, принадлежавших пострадавшим. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 «Хулиганство» и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Для Радио Свободы Александр Носиков, Чита.
В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самара нефтегаз», дочернего предприятия «ЮКОСа», к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. По данным следствия, ущерб от финансовых махинаций составил около 30 миллиардов рублей. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор в Верховном суде России, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Россия возглавила Комитет министров Совета Европы на 1/2 в рамках существующей ротации. Выступая по окончании церемонии в Страсбурге, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Мы не собираемся злоупотреблять своими функциями председателя, будем подходить к ним ответственно и будем стремиться работать так, чтобы Совет Европы сосредоточился на решении конкретных задач, вытекающих из его мандата.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько заключенных тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо напали на охранников, используя подручные средства, вентиляторы и подставки для светильников. Как сообщило в пятницу Министерство обороны США, порядок был быстро восстановлен, никто не пострадал. Инцидент произошел после того, как охранники в течение 1 дня предотвратили 4 попытки самоубийства узников. На Гуантанамо в заключении находится около 460 человек, подозреваемых американскими властями в терроризме. Соединенные Штаты должны полностью искоренить любые формы издевательств над заключенными, заявила комиссия ООН по борьбе с пытками. В этом месяце в комиссии прошли слушания по вопросам, связанным с борьбой США против терроризма. Комиссия призвала Вашингтон закрыть тюрьму на базе в Гуантанамо и все тюрьмы за границей, местонахождение которых держится в тайне. Заявление комиссии комментирует представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Дженнифер Даскал.
Они в очень большой мере сделали то, что мы ожидали от них. Комиссия подвергла критике Соединенные Штаты за их политику в отношении заключенных в Ираке, в Афганистане и на базе в Гуантанамо, за их обращение с узниками.
Сказала представитель организации Human Rights Watch в интервью «Радио Свобода». В городе Газа регулярно происходят столкновения между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Отряды «Хамаса» ведут борьбу за сферы влияния с силами безопасности, лояльными движению «Фатх», которую возглавляет президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Вот как прокомментировала ситуацию госсекретарь США Кондолиза Райс.
Президент автономии недавно сказал коротко: «Одна власть, одно ружье». Я должна, в свою очередь, подчеркнуть, невозможна стабильность и, в первую очередь, демократическая стабильность там, где действует сразу несколько сил безопасности. Вот что означает «одна власть, одно ружье».
Сказала Кондолиза Райс. В Турции произошла крупная автокатастрофа. Погибли 40 человек, 10 ранены, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Авария произошла на юго-востоке Турции на скоростной дороге неподалеку от города Адана. Большинству пострадавших 20-25 лет. По информации телеканала НТВ, закрытый грузовик перевозил нелегалов из Бангладеш и Афганистана, которые предположительно отправлялись через Турцию в Европу. Маневрируя, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автофуру. Затем грузовик вынесло на противоположную сторону, где он столкнулся со встречным потоком автомобилей. Полицейские считают, что авария произошла по вине водителя, который значительно превысил скорость. Водитель грузовика задержан. По информации СМИ, в Турции организована переброска нелегальных иммигрантов в страны Европы. В апреле, например, в автокатастрофах на дорогах страны погибли 60 нелегалов из Ирака и Афганистана. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на Горбатом мосту у Дома правительства началась акция протеста обманутых дольщиков строительных пирамид. Ситуацию обсуждаем с Иваном Новицким, депутатом Мосгордумы от фракции «Яблоко. Объединенные демократы». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот депутаты Мосгордумы нынешнего созыва видят какой-либо выход из сложившейся ситуации с обманутыми вкладчиками строительных пирамид?
Да, конечно. Как только в прошлом году эта ситуация возникла, мы провели встречу как с обманутыми вкладчиками, так и с представителями правительства Москвы, которые тоже взяли ситуацию под контроль. И еще в конце прошлого года мэр Юрий Михайлович Лужков заявлял, что московское правительство будет разбираться с этой проблемой. И действительно, проблема была разделена на две части. Первая часть – это те обманутые вкладчики, которые связались с компаниями, которые просто не достроили и бросили свои объекты, и, в принципе, внесенные деньги как-то пошли на строительные работы. При этом, учитывая то, что сейчас в Москве все-таки идет строительный бум, правительство Москвы и комплекс архитектуры градостроительства стал подбирать те компании, которые могли бы довершить то, что не сделали нерадивые инвесторы, бросившие вкладчиков. Поскольку выгода все-таки есть в строительстве, поэтому такие компании находятся, они готовы выполнить обязательства, но это идет уже по домам в значительной степени построенным. Самая тяжелая ситуация складывается с теми вкладчиками, которые доверились совсем мошенническим компаниям или посредникам, и получилось так, что они дважды или трижды разные люди покупали одну и ту же квартиру. Эта ситуация наиболее тяжелая, потому что это действительно криминальная ситуация, которая в прямом соответствии идет с Уголовным кодексом, со статьей мошенничества. И таким образом нужно искать путем правоохранительных органов тех, кто пошел вот на такую криминальную деятельность, и путем взыскания с них, с этих людей, и путем, может быть, если все-таки деньги куда-то вкладывались, нахождение этих денег, что-то пытаться компенсировать. Для этого, может быть, необходимо какие-то фонды создавать, и как это было, к сожалению, 10 лет назад с теми, кто доверялся пирамидам мошенническим, поступать таким же образом. Мы тогда тоже помогали и создавали фонды под эгидой Московской городской думы, чтобы хоть как-то помочь тем людям, которых злостным образом обманули.
Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы и зампредседателя партии «Яблоко», усматривает в происходящем вину государства.
Пока не начнутся действительно программы строительства, пока не начнет работать на полную катушку программа расселения из ветхого жилого фонда, которая существует, но очень плохо финансируется, до тех пор невозможно ожидать снижения цен на жилье. Что касается обманутых вкладчиков, я считаю, что это обязанность государства возместить их потери. Потому что государство попустительствовало этому мошенничеству, государство не создало надлежащую правовую базу, поэтому оно, безусловно, несет ответственность, и сегодня оно должно компенсировать людям потери. Либо деньгами, либо построить для них жилье именно в том объеме, в котором они были обмануты. И сегодняшний митинг обманутых вкладчиков это показал.
Вот, судя по вашим словам, уже проблема практически может быть урегулирована. Почему же люди так сегодня вышли, едва до мордобоя не дошло?
На самом деле не урегулировано. Я же сказал, что вот с теми вкладчиками, которые в Москве связались с компаниями, которые все-таки осуществляли строительную деятельность и вышли на площадку, нужно, может быть, довести до ума строительство, то правительство Москвы пытается эти вопросы решить. Что касается вот мошеннических групп, не только в этом Москве, и в Подмосковье, и в других городах было, и не везде правоохранительные органы должным образом занимаются этой проблемой. Но даже если и занимаются, то все равно люди оказываются у разбитого корыта, потому что, как в случае с финансовыми пирамидами, получается, что деньги отдали теперь уже неизвестно кому, неизвестно для чего, и этих денег нет. Но зачастую люди продавали свои квартиры, брали взаймы, брали кредиты и находятся сейчас в очень тяжелой финансовой ситуации. Поэтому я считаю, что, может быть, нужно еще дополнительно вернуться на заседание Думы и дополнительно обсудить вместе с правительством Москвы по тем москвичам, поскольку мы московские депутаты, отвечаем за территорию Москвы, что мы можем сделать в этой ситуации. Потому что людям действительно надо помогать, смотреть, кто-то, может, вообще лишился жилья, дать этим людям какое-то временное жилье, временное пристанище, и стараться этим заниматься. Однако мы понимаем, что вот то справедливое предложение о государственной компенсации, они же идут тогда за счет бюджета, за счет всех. Надо тут понять, как наиболее справедливым образом поступить.
А почему так перегрет строительный рынок в Москве, что пришлось даже строительство выплеснулось в Подмосковье? Вот москвичи сегодня вышли, они даже согласны были жить в Подмосковье, потому что там частично подешевле квадратный метр.
Москва – столица, крупнейший мегаполис мира, один из крупнейших. И поэтому привлекательность жилья именно в Москве и даже именно в центральной части города, потому что мы видим, что с окраин и из Подмосковья ехать достаточно сложно в силу пробок и сложного движения на территории города. Поэтому, конечно, жилье в Москве привлекательно. Оно стоит все дороже и дороже, мест все меньше и меньше, осваивать все труднее и труднее. Свободных площадок уже практически нет. Остается либо комплексная реконструкция старых кварталов жилой застройки, либо освоение промышленных территорий, что требует больше капиталовложений. С другой стороны, имеется, как мы понимаем, экономический подъем, основанный на нефти и газе, и со всех регионов страны, где есть дополнительные доходы, достаточно богатые люди стремятся приобрести жилье в Москве. И поэтому это усиливается, такое давление на московский строительный рынок, на рынок московского жилья.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». У нас в студии Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко», «Объединенные демократы». Обсуждаем прошедшую сегодня акцию протеста обманутых дольщиков строительных пирамид. Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого канала, считает дольщиков обычными инвесторами со всеми вытекающими рисками.
Инвесторы покупают квартиры в расчете на их рост, и это создает новый рост, и за счет этого инвесторы опять покупаются с целью еще большего роста и так далее. Это не может продолжаться вечно. Либо они сами должны понять, что они играют в азартную игру. Это игра с ненулевой суммой, да, в ней все равно будет масса проигравших. Но они, считая себя самыми умными или самыми рисковыми, имеют шанс выиграть. Громов в данном случае и область, но явно не самый злобный участник этой игры. С Москвой проще. Кстати, Москва в наибольшей степени, насколько я понимаю, идет навстречу этим самым вкладчикам. Во-первых, потому что Москве надо поддерживать свой огромный стройкомплекс, и она это делает. С другой стороны, потому что У Москвы просто больше средств и возможностей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация на рынке жилья обсуждаем с Иваном Новицким, депутатом Мосгордумы.
Спасибо. Я очень рад, что я услышал два мнения моего коллеги депутата Митрохина, с которым мы в одной фракции, и Леонтьева, который высказал такое мнение, что раз, мол, попались, то сами и разбирайтесь. Но я думаю, что истина, она где-то посередине. С одной стороны, мы, конечно же, должны, я в этом плане согласен с Митрохиным, со стороны государства сделать все возможное для этих людей, сначала хотя бы даже не компенсируя из бюджета. Давайте это пока отложим. Называется, поможем этим людям, если они совсем лишились жилья, то все-таки право на жилье и проживание для тех, кто хочет нормально работать, а не хочет бомжевать, все-таки я думаю, что у нас не отменялось еще. И во всяком случае в Москве, потому что у нас в Москве есть и очередь на жилье, и внеочередное предоставление жилья, это какое-то временное пристанище людям, потерявшим все, наверное, надо дать без права собственности. Что касается дальнейшего решения этой проблемы, то, наверное, все правоохранительные органы, как я говорил, и московские, и областные, и федеральные должны к этому подключиться, чтобы все-таки этих мошенников выявить, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, к нам, как законодателям, вопрос по поводу совершенствования законодательства. Ситуация произошла еще и потому, что в прошлом году был внесен и принят закон о долевом участии в строительстве, и этот закон в значительной степени обрубил возможности строительных пирамид, потому что по этому закону, может быть, он даже и слишком суров для строительных инвесторов, необходимо было вступать с этими дольщиками в равноправные отношения, и они по новому закону действительно уже становятся полноправными инвесторами, отвечающими за весь инвестиционный процесс, но только после того, как основной инвестор получит все необходимые разрешения на строительство, подготовит проектную и проектно-сметную документацию и уже выйдет на стройплощадку. Только в этом случае по новому закону можно привлекать индивидуальных соинвесторов. Однако вот с теми, кто все-таки попал в такую ситуацию, я считаю, что нужно работать и разбираться государству, нужно не бросать людей на произвол судьбы и все-таки подходить в достаточной степени индивидуально к той или иной компании. И по возможности, как это делается в Москве, привлечь под гарантии города достойных инвесторов, которые смогут довести это строительство до конца, если они согласятся получать меньшую прибыль. Потому что многие получают действительно сверхприбыль и могут все-таки пойти на меньшие заработки для решения проблемы, для поддержания имиджа строительной отрасли и просто для продолжения строительных работ.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну вот я хотел затронуть несколько аспектов, о которых почему-то мало говорят, вот этой темы. Ну, во-первых, число, вот это смешное называется по Санкт-Петербургу, 12 тысяч. Ну, надо, по крайней мере, умножить в 10, в 20 раз, а то и больше. Ведь кроме таких вот полных, кто, так сказать, остался без ничего, там практически каждый человек, он потерял. Он полтора-два года находился в взвешенном состоянии. Вот, ему требовалось какие-то доплаты, там еще чего-то там. Вот. А вот по поводу вот этой вот странной реакции властей, вот со строительством этой нашей славной этой вертикали власти, ведь чтобы получить вот на эту бумажку, на вот эту площадку, надо ведь в 12-15 кабинетов там занести, так сказать, там чемоданчик.
Вот видите, в Санкт-Петербурге схожие проблемы.
Ну, естественно, в Петербурге тоже развивается строительный рынок, и, наверное, как и по всей России, получаются вот такие неприятные моменты, связанные с долевым строительством и с участием соинвесторов.
Борис Надеждин, секретарь Федерального политсовета Союза правых сил по законодательной деятельности, так объяснил галопирующий рост цен на московское жилье.
Цены на жилье в Москве, безусловно, раздуты до бесконечности и невозможности. Дело в том, что просто в Москве рынок этот очень коррупционный с точки зрения входа застройщиков. Издержки на взятки при согласовании землеотводов, там строек, санитарных норм, присоединения и все остальное достигают половины стоимости работ. Поэтому, конечно, если бы там была более прозрачная конкурентная среда, цены были бы ниже. Идеальным решением было бы заставить построить квартиру, либо вернуть деньги, отняв их у тех, кто их взял.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Ни для кого ни в Москве, ни в Подмосковье не секрет, за что убили мэра Троицка, Подольска, Железнодорожного там и других руководителей. На глазах у всей страны герой России Шойгу строил потемкинские деревни, смытые устроенным же затором паводком. И ничего не смог добиться. Они были на порядок дороже, государственные сертификаты и все. Это инициатива эта социальная. Там генералитет в погоне. Тоже принимали государственные сертификаты. И вот прокомментируйте это. Спасибо, достаточно.
Ну, сказано уже, что требуется вмешательство правоохранительных органов.
Ну да, тут много тем затронулось и с государственными сертификатами, и со строительными пирамидами. Но я полагаю, что Борис Надеждин совершенно правильно сказал, что нужно, конечно, доработать так, чтобы те, кто привел к такой ситуации, понесли заслуженный ответ и понесли уголовные наказания, если это мошенническая схема. Тогда, наверное, и дальше будет неповадно. С другой стороны, принятый закон о долевом строительстве делает эту возможность неповадным. И, может быть, именно в конце прошлого и в этом году такие проблемы возникли, потому что обрубили строительные пирамиды. Может быть, это какое-то время еще продолжалось, но окончилось бы гораздо более печальными последствиями, потому что пирамида, она растет, а потом рушится.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, категорически не согласен с Леонтьевым, при всем уважении к его искренности и страстности. Он не ту модель предложил. Это не инвестиционная модель игры на бирже, не покупка акций. Это, скажем, ближе подходит модель, то, что ты инвестируешь в услугу, которую тебе дадут через полгода, через год. Вот, и по этой схеме ни в одной стране мира вот такой дикости не будет, когда заплатил деньги. Два аспекта. Вот затронули значит, маржинальную сторону о том, что жилье в Москве превышает, наверное, жилье в Берлине и даже в Нью-Йорке по стоимости. Вот, господа из Яблока, господин Новицкий, вы поизучайте эту тему, вы увидите, что маржинальная составляет до 500%. Можно говорить об откатах о чем угодно. Вот что самое главное. Вы посчитайте, сколько себестоимость реального квадратного метра будет стоить в Москве, при всем при том, да, что у нас есть Москва, есть вся Россия.
Да, но тут не себестоимость определяется спроса,
но... Ну, наверное, не 500, все-таки, да, большая. Борис Надеждин об этом сказал уже прямо и честно, как он это видит себе. Вот. Но, тем не менее, конечно, с одной стороны, это не только, вот, собственно, маржа. С другой стороны, это и сам всплеск рынка, всплеск спроса при все-таки дальнейшем ограничении предложения. Потому что при всей мощи московского строительного комплекса переработать то, что подготовлено из площадок, больше 5 миллионов квадратных метров в Москве сейчас, в общем-то, невозможно. Может быть, усилия будут с точки зрения градостроительных действий, с точки зрения планировки территории, и тогда вот планируется по всем тем генеральным планам, которые дает правительство Москвы, выход где-то на 5,5, на 6 миллионов квадратных метров, но больше в год не будет получаться строить, потому что нужно готовить площадки, нужно сносить и улучшать жилье в уже отстроенных микрорайонах, заниматься переселением, причем делать это так, чтобы переселяемым жителям было удобно, чтобы они селились в жилье волновым образом в том же микрорайоне, чтобы не уезжали куда-то далеко от привычных им мест, и поэтому это требует времени. И быстро построить много невозможно. А спрос в условиях нефтяного и газового бума на жилье в Москве есть.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут уже говорили, конечно, что администрация городов, ну вот в частности Москвы, она состоит в доле с этими строителями. И поэтому, значит, все вот эти разбирательства, они наверняка завязаны. Вот. Единственный способ это взыскивать, конечно, с, ну, с муниципалитета и с государства в безусловном порядке потерпевшим, а потом самим искать и взыскивать этих виновников. Только при финансовой ответственности вот, государства и муниципалитетов прямой, это может вопрос как-то сдвинуться с места.
Да, почему-то вот протестующие пришли к дому федерального правительства, не к московским, не к областным властям.
Но я думаю, что правильный посыл, поскольку, как я сказал, сейчас главное, чтобы правоохранительные органы, которые находятся в федеральном подчинении, занялись этим более плотно. Потому что московские власти все-таки заявили и в некоторой степени сейчас решают эти проблемы. Я не говорю, что полностью, но, во всяком случае, желание решать и те совещания, которые проводил мэр, и те накачки, которые давались на правительстве Москвы чиновникам, и то разбирательство, которое было у нас на правительстве Москвы по инвестиционным контрактам, по системе отслеживания выполнения инвестиционных контрактов в Москве, потому что эта тема достаточно проработанная, но она должна быть выстроена в еще более четкую систему, потому что город заключает этот контракт и должен на каждой стадии отслеживать выполнение инвестиционного контракта. Такая система в Москве обязательно будет выстроена в этом году. Я тоже вот должен был выступать на правительстве Москвы и сильно озабочен этой темой, потому что можно много говорить слов на эту тему, но нужно выстраивать систему контроля с самого начала, с выпуска инвестиционного контракта и постановления правительства Москвы, на каждом этапе отслеживать действия строительной фирмы. И только тогда мы наладим ту систему, которая не будет позволять таким образом кидать, обманывать вкладчиков. Но, естественно, необходима еще деятельность правоохранительных органов, прокуратуры, судебной системы и, естественно, изменения в законодательство федеральное. И в этом плане это ответственность уже федеральных властей.
Слушаем вопрос от Магомета из Беслана.
С Москвы, а не с Беслана.
Да-да-да, плохо слышно было, да, Магомед?
Добрый вечер. По поводу несовершенства законодательства, это, знаете, можно при не самом совершенном законодательстве можно из любого человека в этой стране сделать преступника. Это один вопрос. А второй вопрос. Активное вот это строительство, которое идет масштабно, причем активное строительство, которое идет в Москве, это говорит о том, что идет карьера к закату Лужкова, а пассивное отношение к Подмосковью то же самое губернатора Москвы. И я вас уверяю, пока президент их не вызовет на ковер, как вызывает олигархов, с ними не поговорит, никакие правоохранительные органы этот вопрос не решат.
Но вы знаете, вот мы достаточно подробно обсуждаем с разных сторон эту тему, прозвучали разные мнения, которые освещают эту проблему. Действительно, можно вызвать сейчас при нынешней системе власти губернатора и мэра на ковер, и они будут за счет бюджета города Москвы, то есть за счет всех налогоплательщиков, выплачивать из достаточно больших бюджетов городского и областного и строить жилье за счет того, что могло бы пойти очередникам, могло бы пойти из городского бюджета на другие цели. Вот мы должны, когда принимаем решение, понимать и взвешивать все составляющие этого процесса. Идти на них открыто, обсудив с открытыми глазами. Если будет решено сверху и будет поддержано это, что нужно какие-то квартиры обманутым вкладчикам выделять, давайте это будет общее решение, и мы будем понимать, что при этом, может быть, немного подвинется очередь очередников. А может, и не подвинется, может, что-то заставит, и теперь это иногда бывает и принято, какие-то коммерческие структуры больше поделиться, может быть, это будет как-то справедливо с точки зрения обманутых вкладчиков, но, опять же, будет давление со стороны государства, вот такая немножко неправовая система взаимоотношений между государством и бизнесом.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Понимаете, сейчас вот такая действительно ситуация по всей России. Вкладчики, они везде обмануты. И это в малых городах, это в Москве, просто там это покажут по телевидению. Очень жалко людей, конечно. Но государство должно защищать своих граждан. Неужели эти люди, которые получали деньги от вкладчиков, они живут на Луне?
Совершенно справедливо. Я полностью согласен, государство должно защищать вкладчиков. Именно поэтому я сказал о том, что мы сейчас выстраиваем систему отслеживания инвестиционных контрактов.
Напомню, что у нас в студии депутат Мосгордумы Иван Новицкий. Обсуждаем жилищные проблемы. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
23:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве несколько сотен обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по двум статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение государственного имущества. В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самара-Нефтегаз», дочернего предприятия «ЮКОСа», к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Страсбурге состоялась церемония передачи символического ключа главе МИД России Сергею Лаврову. Россия будет председательствовать в Комитете министров полгода. В Ираке освобожден похищенный во вторник дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. На американской военной базе в Гуантанамо несколько заключенных военной тюрьмы напали на охранников, используя подручные средства. Порядок был быстро восстановлен, никто не пострадал. Инцидент произошел после того, как охранники в течение одного дня предотвратили 4 попытки самоубийства узников. Власти Узбекистана решили ликвидировать представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. В Таджикистане суд приговорил членов экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» к лишению свободы на сроки от 9 до 16 лет по обвинению в разжигании национальной вражды и призывах к свержению власти. В Японии поступила в продажу книга, написанная предположительно иракским диктатором Саддамом Хусейном незадолго до его свержения войсками коалиции 3 года назад.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю акцию протеста обманутых вкладчиков строительных пирамид обсуждаем с Иваном Новицким, депутатом Мосгордумы от фракции «Яблоко. Объединенные демократы». Адвокат Игорь Трунов, адвокат Московской центральной коллегии адвокатов, настаивает на судебном порядке рассмотрения дела.
Сложность заключается в том, что возмещение вреда, причиненного гражданину бездействиями или и действиями должностных лиц, требует признания этих бездействий или действий незаконными. Это судебный порядок. И, к сожалению, институт судебной власти зависит от власти исполнителей, и выиграть в суде при всей объективности, при всей доказанности предмета этого иска практически не представляется возможным. Поэтому реально взыскать те издержки, тот вред, который причинен людям, реально, конечно, не удастся и не удается. И то мошенничество, которое процветает, и, конечно, прослеживается коррупционная составляющая. То есть чиновники исполнительной власти имеют определенный откат от этих безобразий, которые происходят.
Слушаю вопрос от москвича Геннадия.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Все, что происходит, это явно то, что законы делаются не думавши. Хотите пример? Пожалуйста. Помните Байкал Финанс Групп? Зарегистрировано с уставным капиталом 10 тысяч. И вот никто не знает, а президент на всю страну сказал, что он знает этих людей. Значит, президенту можно, а мне нельзя. Я тоже это сделаю. Почему нельзя сделать закон, который говорит так? Хочешь строить? Бери кредит в банке. Строй и продавай.
Спасибо. Он такой закон действительно принят в прошлом году, как я уже говорил, закон о долевом строительстве. Он даже более жесток к строительно-инвестиционным компаниям. Там действительно нужно брать кредит в банке, но для того, чтобы банки дали этот кредит, необходимо подготовить всю проектно-сметную документацию, утвердить проект и выйти уже на начальное строительство. В этом плане тоже большие сложности для строительно-инвестиционных компаний. И соинвесторы являются полноправными соинвесторами во всех смыслах этого слова, которые тоже несут солидарную ответственность при этом. Но я думаю, что законодательство наше, конечно, должно совершенствоваться, и это постепенно происходит. Другое дело, что мы становимся во многих случаях сильны задним умом, и не всегда наши законы поспевают за теми отношениями, зачастую неформальными, которые складываются у нас в обществе.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте. Господин Новицкий, вот здесь вот, знаете, Леонтьев выступал, в общем-то, интересную мысль он высказал, и правильную. Удивительно, что на дурацком телевидении, в общем-то, есть человек, который правильные мысли говорит. Здесь есть какая ситуация? Вот эти вот люди, это, в общем-то, сатрапы и бюрократы из регионов, которые там нахапали денег и сюда приехали. Москвичей там всего процентов 5-10, я думаю, меньше. Вот. И поэтому здесь они снова хотят получить деньги назад. Это есть бригадная китайская схема.
Есть среди них ваши избиратели?
Ну, конечно, есть. Я сейчас депутат по всей Москве, поскольку проходил по списку, в общем, московскому. И мне кажется, что все-таки, как я уже сказал, истина она посредине. И нужно понимать, что были люди, которые честным трудом заработали эти деньги, зачастую заложили или продали свою квартиру, взяли в банке кредит, и сейчас остались ни с чем. И, как я уже сказал, я повторю, потому что, может быть, не все нас с самого начала слышат, нужно отделять, во-первых, тех, кто просто попал в те компании, которые не смогли по тем или иным причинам завершить строительство и передать эту строительную площадку другой, более успешной, более зарекомендовавшей себя компании. Это первый, может быть, самый лучший вариант. И второй вариант с теми схемами мошенническими, когда квартиру продавали дважды, трижды, а то, может быть, и большее количество раз. Тогда это уголовное дело, по которому необходимо взыскивать с мошенников, находить средства, может быть, налагать арест на их имущество. Сейчас вот эти вопросы обсуждаются о том, как взыскивать в пользу потерпевших имущество. Ну и таким образом решать проблему. И в этом плане государство должно решать те уголовные дела, которые будут заведены против мошенников, и способствовать тому, чтобы обманщики были найдены.
Президент фонда НДМ Георгий Сатаров, председатель антикоррупционного комитета, следит за ходом событий.
Я знаю, что разные группы этих дольщиков находят различные решения. Но вот те решения, которые мне известны, они связаны нередко с некоторыми уступками, в том числе, скажем так, имущественного толка, на которые идут власти. А что касается компенсации, что значит компенсация? Полный возврат средств или еще что-то?
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Я хочу предложить способ разрешения этого конфликта. Все требуют привлечь к ответственности тех, кто собрал деньги на жилье и обманул. А вот если объявить, что будут проверены доходы тех, кто вложил деньги, то жалобщиков там останется процентов 10, а то и меньше. Потому что ни у врачей, ни у учителей, ни даже у тех врачей, которым Путин что-то добавил, нет таких денег на квартиры. И там, знаете, такая проблема, по-моему, вору-вора дубинку украл.
Да, Михаил Леонтьев подлил масло в огонь дискуссии.
Разные есть врачи и учителя, я бы сказал. И, конечно, может быть, кого-то и надо проверять, но, тем не менее, давайте разбираться, может быть, более тщательно и более индивидуально. С этим подходом я согласен, чтобы посмотреть, в какой ситуации, из-за каких компаний оказался человек или семья, и в чем все-таки государство может ему помочь. При этом учитывая, что если будут какие-то компенсации, то они могут только из бюджета или предоставляться квартиры, которые уже имеются для очередников, стоящих в очереди около 20 лет.
Слушаю москвича Виктора Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый депутат, а вам не кажется, что уголовные дела надо возбуждать против тех, кто не следил, не смотрел, обладал властью? Ведь мы же устали от этих песен. Помните, лет 10 назад, когда шло массовое ограбление? Они говорили, что во всем виноваты люди, сами что-то недосмотрели и так далее. По этой логике, когда я сажусь в самолет, я тоже должен проверять пилота, его лицензии и так далее.
Но на самом деле, если в чем-то власти не доработали до такой степени, что нужно возбуждать уголовные дела, то в этом плане есть правоохранительные органы, есть прокуратура, которые должны эти вещи отслеживать. Но что касается жесткости подхода в московских структурах, я опять же напомню рассмотрение на московском правительстве в начале этого месяца вопросов с инвестиционными контрактами, там подход был достаточно жесткий по отношению ко всем чиновникам, которые отвечают за эти вопросы, и там, мэр, во всяком случае, достаточно строго поставил этот вопрос о том, что должна быть создана система, при которой жестко отслеживаются сроки выполнения инвестиционных контрактов. Все прописано в московском законодательстве, вплоть от закона на строительство, разрешения на строительство, и по сопровождению системы инвестиционных контрактов. Создана информационная система на эту тему, и я думаю, что все возможности создать систему отслеживания контрактов в этом году у нас есть.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, господа. Позвольте вопрос гостю. Вот у нас в Энске, в Зельцовском районе, выстроен огромный высокий дом, элитный дом, причем прямо на оживленном проспекте. Он заморожен уже года 2 или 3, потому что дал гигантскую трещину. Вот все в Энске гадают, что с ним будут делать, разбирать по кусочкам или взрывать. А вот что ожидает по закону пайщиков и дольщиков этого дома? И заодно ответьте, пожалуйста, а как обычно их демонтируют? Спасибо большое, до свидания.
Но в Москве пока, по-моему, таких случаев не было.
Конечно, за долгую историю были случаи с обрушением домов. И в этом плане и строительные компании, и их владельцы, и директора понесли серьезные наказания. Но что касается ситуации с домом, который дал трещину, тут необходима компетентная комиссия, которая будет решать, расследовать, возможно, заводить какие-то дела по этому поводу, вплоть до уголовных. Такое тоже возможно. Кто, как дал разрешение, почему так пошли строительные процессы, и компания, собственник строительства, может подавать иск на строительную компанию, которая непосредственно занимается генподрядом или подрядом. Тут необходимо серьезное разбирательство.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Еще раз, все-таки мы не заговорили по поводу рынок жилья, есть или не рынок. Понимаете, вот господин Новицкий, такой простенький пример. Когда в Москве нету красной икры, а привозят бочку икры. Каждую икринку можно продавать по 10 тысяч долларов. Вы согласны, вот это вот рынок? Понимаете, рынок это когда спрос опережает предложение, то есть предложение опережает спрос. Вот это рынок. То, о чем мы говорим, в Москве, пожалуйста, есть кольцо вокруг Москвы, стройте там жилье. Не надо, вы все хотите на Красной площади, что ли, разместить? Да, там может стоить квадратный метр, наверное, 100 тысяч долларов.
Не мы хотим разместить. Размещать можно только по генеральному плану и по планам развития округов и районов в Москве. А что касается спроса и предложения, действительно, в Москве есть такое понятие, как монопольная земельная рента, которую мы еще учили в политэкономии. И эту тему и проблему еще никто не отменял, потому что действительно жилье в центре, в столице, мегаполиса, мирового центра, как я уже тоже говорил, объективно будет стоить очень дорого, если есть большой спрос. Другое дело, что нужно развивать строительство и на окраинах, и в Московской области. При этом нужно обязательно строить новые современные магистрали, дороги, чтобы люди могли достаточно быстро добираться из разных частей города к месту работы. Но это проблема, которая тоже решается, к сожалению, годами.
Заместитель главного редактора «Строительной газеты» Леонид Кравченко, бывший председатель Гостелерадио, сравнивает происходящее с эпохой финансовых пирамид.
Для тех пирамид, которые мы хорошо знаем, Мавроди и прочее, когда людям практически ничего не компенсировалось, были доверчивы, вкладывали деньги в денежные пирамиды, там хоть люди имели крышу над головой, они отдавали свои деньги в пирамиды, но они имели квартиры, они их не продавали. А здесь же ситуация совершенно необычная. Протестуют люди, дольщики обманутые, не против застройщиков, которых уже нет, они все. Они начинают выходить на улицу на демонстрации, на многотысячную даже демонстрацию, даже хотят партию создать против властей местных. Против Громова, против Лужкова. И теперь приходится выкручиваться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Спасибо за такое мнение. Действительно, как я уже сказал, власти должны отвечать. И должны отвечать за то, как отслеживалось выполнение тех контрактов, которые они заключали, отслеживалось выполнение постановлений правительства Москвы или Московской области по строительным вопросам. И тут экзамен предстоит серьезный для того, чтобы выполнить все те обязательства, которые были со стороны властей, и найти тех, кто стал мошенником и обманул вкладчиков. Поэтому, конечно, проблем еще достаточно много. И мы обязательно будем этим заниматься и дальше. И, естественно, учитывать те мнения, которые сложились в среде обманутых вкладчиков.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я понимаю, что депутат Новицкий, за которого я голосовал, депутат городской думы. Но, насколько я знаю, Дума обладает законодательной инициативой. В связи с этим нельзя ли поднять вопрос о том, чтобы принцип «бери кредит и потом продавай» был бы распространен и на наши федеральные монополии? А то вот Чубайс, наш главный атомщик, они предлагают нам повышать тарифы, чтобы они могли построить новые электростанции. Причем никакой собственности на эти электростанции мы не получаем.
На самом деле тариф повышается не просто так. Есть региональная энергетическая комиссия, которая принимает решения по каждому региону, в том числе и по Москве, о повышении тарифов. И это серьезное обсуждение. Этому предшествует и московские власти с Мосэнерго ведут достаточно большие споры по поводу и вели по поводу того, как и каким образом устанавливать тарифы. А другое дело, что мы должны понимать, каким образом мы должны развивать энергетику в московском регионе в условиях дефицита электроэнергии и как мы должны достаточно быстрым образом решать эту проблему. Это, я думаю, что тема отдельного обсуждения — электроэнергетика, хотя сейчас она со строительством и связана, поскольку для того, чтобы строить, нужно получать разрешение на подключение к энергетическим мощностям, платить за это достаточно большие средства, которые бы вкладывались в развитие энергосистемы. И это тоже отдельная проблема, которая отчасти ограничивает строительные проекты в настоящее время.
Служу вопрос от москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня у Белого дома протестовали также вкладчики компании «Социальная инициатива», те, кто вложили деньги в фонды, земельный фонд, энергетические и другие фонды. То есть это не строительство квартир, а наши деньги шли на покупку земли, строительных материалов и строительство. Сейчас эти деньги заморожены. И, в принципе, можно было бы активы продать, вот землю, и с вкладчиками расплатиться. Но этого не делается. Как бы, вот как это сделать, чтобы вкладчикам, которые вложили деньги в фонды, их деньги вернули?
По социальной инициативе отдельное разбирательство идет. Насколько я знаю, руководитель компании арестован, находится под следствием. И я думаю, что здесь нужно действительно следствие интенсифицировать, посмотреть, какие активы у компании остались и каким образом, путем либо внешнего управления, решить вопрос с теми долгами, которые имеет компания перед вкладчиками, перед государством, решить вопрос путем использования этих активов. Существует целая процедура по банкротству компании или по каким-то другим путям использования имущества для того, чтобы возместить средства вкладчикам. Надо посмотреть, есть ли возможности возместить его всем в полном размере.
Слушаю вопрос из Ленинградской области от радиослушателей Юнуса.
Да, это я. Вы знаете что, я хотел бы, знаете что, я разговариваю из мертвого города, город Сланцы, Ленинградской области. Вы знаете что, здесь шахты, которые добывают сланец. И из этого сланца делают большие, будем говорить, продукты, нефтяные продукты. И вы знаете что? Но город умер, потому что нету здесь ничего, уже не стало ничего.
Ну что ж, градообразующие были предприятия, они закрылись.
Ну, это целая отдельная проблема, да. И я думаю, что должны быть специальные программы по тем городам, в которых были в прошлые годы градообразующие предприятия, которые в силу тех или иных экономических условий прекратили или уменьшили свою деятельность. Здесь необходима, конечно, государственная поддержка и поддержка по развитию бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Во многих странах Запада такие ситуации случались в прошлые годы, были целые правительственные программы, и во многих случаях эти программы были успешными. В качестве примера обычно приводит город Питтсбург в Америке, где при закрытии угольных шахт была целая программа, которая позволила создать новые рабочие места и преобразовать эти города. То же самое в Западной Германии, в долине Рура, известной своей угледобычей, сталелитейными предприятиями. Мы можем видеть, как эти города преобразовались, и в них пришла новая жизнь с развитием новых предпринимательских инициатив.
Слушаю москвичку Галину Георгиевну.
Здравствуйте. Доброй ночи. Господин Новицкий, вы ведь уже много лет в городской думе и занимались именно распределением земли, то есть следили за этим, как власть, которая должна была контролировать мэрию. И только сейчас вы говорите очень правильные слова.
Ну, знаете, я действительно занимался и занимаюсь земельно-имущественными отношениями, занимался законами о платном землепользовании, землепользовании и застройке, занимался и генеральным планом. Но дело в том, что существуют конкурсы, по которым компании строительные получают право на застройку. Существуют и другие программы постановления правительства Москвы, по которым тоже получают право на застройку. Вопрос контроля непосредственно над строительной деятельностью Думе не принадлежит. Ну, мы, конечно, как депутаты можем контролировать все процессы, происходящие в городе. Нас не так, к сожалению, много. Мы, кстати, поднимали вопрос о том, чтобы поднять количество депутатов Московской городской думы для усиления контроля за всеми процессами. И я чувствую то, что эту систему законодательства и нормативной базы нужно развивать. Непосредственным образом занимался подготовкой постановления правительства Москвы по инвестиционным контрактам, по ужесточению этой системы, видя такие проблемы. И стараясь тоже их помогать решать.
Николай Николаевич Гончар, депутат Государственной Думы России, бывший председатель Моссовета, не видит в происходящем вины подмосковных властей.
Люди нечистоплотные, пользуясь желанием людей построить жилье, грубо говоря, их обворовывают. Поэтому говорить о вине губернатора, в частности Громова, ну, по меньшей мере, неправильно. Те, кто попал в подобную ситуацию, в большинстве случаев не ставят вопрос «верните деньги». И так ставится вопрос, и ко мне тоже приходят люди, и иногда нам удается решить вопрос о возврате денег, но ставят вопрос иначе – «дайте квартиру». Та технология, которую в свое время опробовал господин Мавроди, который оказался, это моя точка зрения, не знаю, что там решил суд, жуликом и аферистом. Но он привлек в эту аферу много людей и дальше пытался на гребне недовольства даже политическую репутацию себе определенную сформировать. А был вульгарным аферистом.
Ну, Николай Николаевич достаточно подробно рассказал о тех проблемах, которые действительно есть, и есть проблемы с аферистами, как мы уже с вами неоднократно сегодня говорили, и по аферистам, обманувшим людей, которые доверили им свои средства, действительно плачет уголовное дело, и действительно надо таких людей, как и Мавроди, который обманул очень многих, разбираться с ним, возможно, сажать за решетку, что сейчас и делается. Другое дело, что это, конечно, не многим облегчит в самом ближайшем времени участь тех людей, которые лишились возможности получить квартиру в самое ближайшее время. К сожалению, такое есть, но я подчеркиваю, что государству, властям и федеральным, и региональным необходимо предпринять усилия, чтобы помочь людям. Во всяком случае, не оставить их митингующими на произвол судьбы перед зданиями правительства, а сделать так, чтобы с этими людьми разбирались, помогали им, решали по каждой строительной компании, которая допустила мошеннические действия или просто оказалась несостоятельной в строительном плане. И для этого действительно нужно предпринимать усилия.
Слушаю вопрос от москвича Сергея. Погромче.
Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы такую актуальную тему подняли, что пригласили специалиста и депутата, который знает проблему. Сегодня вышел из метро Марьино, и десятки тысяч людей идут. Это Марьинский парк. Их загнали в узкую тропинку, где два человека или разойдутся. Скверик примыкающий сейчас будет завтра вырубаться, и там некий торгово-развлекательный центр. Ни в каких генпланах этого никогда не было. Вообще, хотелось бы задать вопрос как депутату, почему у нас в Марьинском парке очень часто с нарушением генплана все строится, то, что сам Лобанов здесь придумывает, с кем-то заключает соглашение, с гражданами не согласовывается. Вместо бассейна строят в придачу вплотную к школам большие автостоянки.
На самом деле в Москве все должно строиться именно по генеральному плану, а по согласованию с градостроительными органами и по тем нормативам, которые есть во всех строительных нормах и правилах. Если возникают такого сорта проблемы, они, к сожалению, возникают, у нас в Москве тоже, то, пожалуйста, можете звонить нам и сообщать. Мой телефон, мой приемный 688-9904, можете такого сорта заявления нам подавать, и мы с моими коллегами-депутатами из нашей фракции «Объединенные демократы» обязательно будем с такими проблемами разбираться. Есть несколько, может быть, даже не один десяток такого сорта проблем в Москве, с каждой из которых мы внимательно разбираемся, посылаем депутатские запросы мэру, строительный комплекс, и пытаемся эти вопросы решить так, как это положено по московскому законодательству и по генеральному плану развития города Москвы.
Слушаю москвичку Ирину.
Добрый вечер, господа. Я хотела просто бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда идет застройка между домами или зданиями, существует какое-то расстояние, там 50-40 сантиметров или как-то?
Без сомнения, существуют, как мы уже говорили, строительные нормы и правила. Существуют нормы инсоляции, которые определяют, где, что и как можно строить. Существует также, согласно генеральному плану развития города Москвы, функциональная, ландшафтная и строительная зонированная территория. По этому строительному зонированию территории определяются зоны застройки с различной высотностью и с различной плотностью застройки. И все строительные процессы должны опираться именно на эти архитектурно-планировочные решения. Все это утверждено в законе города Москвы, который называется «Генеральный план развития города Москвы». Утверждено функциональное деление, то есть в зонах природного комплекса мы ничего не имеем права строить, что не относится, собственно, к обслуживанию этих природных территорий.
И в заключение, как вы считаете, как скоро решится проблема обманутых дольщиков строительных пирамид, и не достанется ли наследство вашим преемникам, следующему составу Мосгордумы?
Но я считаю, что в период работы нашего созыва эти проблемы необходимо решить. Конечно же, не надо так долго это откладывать. Другое дело, что я хочу сразу сказать, что по тем вкладчикам, которые попали вот к таким уголовным мошенникам, эта проблема сразу не решится, к сожалению. Но правоохранительным органам, прокуратуре надо сделать все возможное, чтобы были заведены уголовные дела по мошенничеству, и чтобы эта тема как можно более серьезным образом решалась в нашей правоохранительной системе.
Большое спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко», объединенный демократ Иван Новицкий. Обсуждали сегодняшнюю акцию протеста на Горбатом мосту Дома правительства обманутых дольщиков строительных пирамид. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Кристина Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Российскому народу у вас нет вопросов, почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.